Мы начинаем наше заседание. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман, Алексей Кузнецов.
Добрый день.
И сегодня вы выбрали дело. Серия исков Оливера Сипла, гея, спасшего жизнь президента Форда. Иск был направлен против вторжения в его частную жизнь. И к различным изданиям он адресовался. Это 79-84 год.
Да, это очень печальная история. На самом деле, вроде бы, как говорится, ну, мы гораздо более драматичные истории рассказываем, да, но вот здесь как-то мне ужасно жалко этого человека, потому что действительно абсолютно без всякой малейшей его вины ему сломали жизнь, как замечательно сказал один из американских журналистов в то время, да, когда еще Сипл еще был жив, получается, что его единственная вина заключается в том, что он на глазах у других людей совершил подвиг. Вот как это может быть, да, вроде бы...
Высовываться не надо.
Ну вот, вот получается,
вот,
что
вот
так.
Вот это мораль, дурацкая мораль всего
Ну,
этого
она
дела.
Дурацкая, но в жизни, к сожалению, можно найти в ее пользу аргументы. И вот случай Сипла как раз из ярчайших примеров вот такого. Значит, он действительно абсолютно случайно оказался на месте, которое, собственно говоря, сделал его знаменитым. Сентябрь 75 года. Те, кто нас смотрит в Ютьюбе, вот посмотрите на фотографию Оливера Сипла. Ну, я ее буду, видимо, периодически возвращать. У нас не так много сегодня картинок. Значит, у власти находится 40-й президент Соединенных Штатов Форд.
Да? Ну, в общем, достаточно нечаянно пригретый славой.
Тоже достаточно нечаянно пригретый славой, хотя, ну, как сказать, все-таки не в результате там покушения или чего-то, а в результате сознательных действий его президента, президента Никсона. Да? Вот, Форд, человек, чье президентство достаточно неоднозначно оценивается, в первую очередь, самими американцами. Он далеко не самый популярный президент 20 века, прямо скажем. Но вот интересно, что покушение на него, а на него было целых два покушения, причем с небольшим интервалом, всего в 3 недели, оба покушения на него, они какие-то вот такие немножко истеричные. Во-первых, он единственный американский президент, на которого покушались женщины, потому что обе покушавшиеся были женщины. И, честно сказать, я не очень представляю себе мотивы первой покушавшейся, а вот вторая, та самая, собственно, история, которая лежит в начале этого дела, Сара Джейн Мур, которая 22 сентября 1975 года выстрелила в Форда, когда он выходил со встречи в одной из гостиниц Сан-Франциско, женщина явно психически нездоровая, с какой-то очень такой вот изломанной биографией, 5 браков, 4 ребенка от разных мужчин. Она, уже будучи немолодой дамой, значит, бросилась в радикальную политику. И, собственно, единственный относительно внятный мотив ее поступка заключался в том, что она не испытывала какой-то там личной ненависти или какой-то еще неприязни конкретно к президенту Форду, но она стремилась обратить на себя внимание различных радикальных политических движений, надеясь, что они ее возьмут к себе. То есть ей очень хотелось, так сказать, к
принадлежать какому-то...
крутым людям, да, вот, к какой-то вот такой вот этой самой. И за 2 часа до того, как это произошло, наш герой Оливер Сипл совершал прогулку по городу Сан-Франциско, где он жил. Значит, он не работал. В смысле, у него не было такой вот постоянной работы, постоянного источника дохода. Дело в том, что у него не было необходимости, он получал вполне приличную военную пенсию, потому что в свое время, он достаточно молодой человек, ему 30 с небольшим в этот период, он ветеран Вьетнамской войны. Он, отбыв 2 срока, 2 боевых вот этих вот срока во Вьетнаме, был 2 раза ранен. Второй раз он был ранен достаточно тяжело, в голову. Он морской пехотинец, то есть он принимал участие в самых, что называется, рискованных операциях. Значит, он был демобилизован, комиссован по 2-му ранению, получил пенсию. Вообще он уроженец Детройта, и у него большая там семья. он один из восьми детей в семье таких очень традиционалистски настроенных родителей. Отец работал на одном из детройтских автомобильных заводов, мама домохозяйка, родители очень ревностные прихожане местной баптистской церкви. Детей, естественно, воспитывали в этом же таком чрезвычайно консервативном духе. Он довольно рано осознал себя геем. И он, то есть, будучи в армии, будучи во Вьетнаме, он уже это все про себя понимал, и понимая, что не будет у него нормальной жизни там вот с семьей, он после того, как демобилизовался, он не поехал в Детройт, а поселился в одном из тех городов, где существовала к тому времени достаточно большая, ну, в общем, такая субкультура на тот момент, можно так сказать, гомосексуалов западного побережья США.
А каково законодательство, напомню?
А вот законодательство, вот нам трудно даже себе представить, зная, насколько сегодня Америка ревностно относится к защите, к охране от мельчайших посягательств, прав меньшинств различных, в том числе и сексуальных, нам трудно себе представить, что, в общем-то, не так давно, в конце 60-х годов, чего там, полвека тому назад, в Соединенных Штатах было чрезвычайно репрессивное законодательство в отношении однополой любви. Ну вот смотрите, во всех 50 штатах, значит, гомосексуальный половой акт расценивался преступлением. В некоторых штатах это преступление меньшей степени тяжести, misdemeanor, так называемые. В некоторых штатах это даже тяжелое преступление, felony. Только первый штат, который декриминализовал этот состав, в 61-м году Иллинойс. Все остальные сделали это достаточно заметно позже. Причем это касается любого, да, то есть ситуация, когда двое взрослых людей по взаимному согласию на частной территории, в частном доме, все равно они могли быть привлечены к ответственности. Ну, понятно, что с учетом американских строгостей в отношении частной собственности трудно себе представить на практике, как полиция могла бы оказаться в такой ситуации. То есть применение этих статей было не так уж много, но, в принципе, само по себе это говорит об отношении общества. Самым обычным делом было увольнение с работы или со службы, если выяснялось, что человек относится к гомосексуалам. Увольняли из государственных корпораций, увольняли из частных компаний, увольняли с военной службы. Это потом американская армия на несколько десятилетий возьмет за основу такой уклончивый принцип «we don't ask, you don't say». Мы не спрашиваем, вы не говорите.
Не, да? Не обязаны говорить.
Да, то есть как бы такая промежуточная договоренность, что... мы не одобряем, да, мы считаем, что в американской армии не должно быть гомосексуалов, но, по крайней мере, мы не будем допытываться. И поэтому, если вы открыто это не демонстрируете, то по молчаливому, так сказать, по умолчанию вы продолжаете службу. А до этого, вот в те времена, когда служил СИПЛ, нет, малейшее подозрение вызывало служебное расследование, и в случае, если обнаружил, что да, человека безжалостно совершенно увольняли, как раз вот незадолго до этого покушения в начале 75-го года было очень громкое дело, на котором писали все американские газеты, когда сержант ВВС, тоже ветеран Вьетнамской войны, Леонард Метлович, был уволен из военно-воздушных сил, несмотря на наличие боевых наград. Был уволен просто за сам факт, что он как вскрылось, что он гомосексуал. И общественное мнение было чрезвычайно, ну, я имею в виду большинство, разумеется, общества было чрезвычайно агрессивно по отношению к геям и лесбиянкам настроено. И существовали во всех штатах законы, по которым геям запрещено было, геям и лесбиянкам было запрещено употреблять спиртное. Да, вот взрослые люди, но вот если в баре, скажем, обнаружили...
А мы вам не продаем, да?
Почему? А потому что, оказывается, в начале 60-х годов психиатрическая ассоциация США, чрезвычайно влиятельная медицинская организация, признала гомосексуальность расстройством.
О как?
Да. И логика, и отменено будет это положение только в 73-м году. То есть оно просуществует более 10 лет. А логика была следующая. Гомосексуальность – это результат страха перед противоположным полом, а страх такой может быть вызван только детской травмой. Значит, это надо лечить, да, это болезнь. А раз это болезнь, то нечего употреблять спиртное, да, вам больной надо, так сказать,
воздерживаться,
вам надо таблеточки, вам надо то и всё. Ну, таблеточки – это хорошо, так сказать, острить про таблеточки. На самом деле ни один и не 10 случаев применения гораздо более репрессивных способов лечения, включая и химическую кастрацию, и лоботомию.
Ну, это и в Англии.
И некоторые другие. Ну, и так и в Англии было чрезвычайно репрессивное законодательство. Вот переслушайте нашу передачу про, господи, боже мой, вылетело имя, человек, который взломал код «Энигмы».
Артист Камбербэтч.
Артист Камбербэтч, да.
Да,
ну, вот, Тьюнинг, Эллен Тьюнинг, конечно. Вот, извините, бывают такие провалы в памяти. Вот, так что на самом деле много где было репрессивным это законодательство, и весьма репрессивным. Вот, при этом как такового организованного движения ЛГБТ за отстаивание своих прав, в общем, до конца 60-х годов практически не было, хотя периодически возникали какие-то формы протеста, как правило, протеста весьма миролюбивого, такого вот протеста просительного, признайте, ну, согласитесь с тем, мы тоже люди, мы такие же, как
и мы
вы.
И мы не больные.
Да, мы не больные, мы такие же, как вы, мы ничем, собственно, принципиально от вас не отличаемся, мы так же чувствуем. И так... То есть вот до поры до времени это движение, оно было в состоянии таком вот приниженного просителя. Но в 60-е годы в Америке многие движения меньшинств, собственно, практически все, насколько я понимаю, заметно радикализируются. Заметно радикализируется движение за права чернокожих в первую очередь, а потом и других этнических меньшинств. Это как раз время, когда появляются и черные пантеры, и другие радикальные организации, собственно говоря, против которых выступал Мартин Лютер Кинг, который считал, что протест должен быть мирным, гражданским, а не вооруженно-террористическим. И, в частности, резко растет и организованность, и сплоченность, и готовность отстаивать свои права более решительными средствами в ЛГБТ-сообществе. И в конце 60-х годов начинается это все в Нью-Йорке, в Гринвич-Виллидж, и затем постепенно перекидывается на другие крупные города, именно крупные города, потому что в сельской глуши по-прежнему трактором могут переехать, да, так сказать, и проклинают детей, выгоняют их из дома и прочее. В общем, американская глубинка чрезвычайно консервативна, поэтому речь идет о Нью-Йорке, речь идет о Сан-Франциско, речь идет о Лос-Анджелесе, речь идет о Чикаго. Вот Иллинойс, да, так сказать, оказался в авангарде этого дела. И в результате к началу 70-х годов, особенно после 73-го, когда Американская психиатрическая ассоциация отменяет вот этот свой репрессивный диагноз, существует определенная ЛГБТ-культура, то есть существуют районы, где селятся преимущественно представители этой субкультуры, появляются бары, где преимущественно, появляются кинотеатры, где преимущественно, и так далее, и так далее, и так далее. Вот поскольку Сан-Франциско один из городов, где относительно остальной Америки с этим благополучно, он и поселяется, я имею в виду Оливер Сипл, и довольно быстро сводит знакомство с такой ярчайшей фигурой, как Харви Милк. Вот он, те, кто нас смотрит, вот он перед
Харви
нами.
Харви Милк, да.
Да, Харви Милк, человек, которому посвящен фильм 2008-го, он, по-моему, года, да. Ну, сам фильм, честно сказать, мне не очень понравился, на мой взгляд, он очень такой прямолинейно-лобовой. Вот, но игра Шона Пенна, которая играет за главную роль Харви Милка, при всем том, что я очень спокойно отношусь к актеру Шону Пенну, но вот мне кажется,
что, да, это, я его страшно люблю.
Что это лучшая его роль, и что там вот именно вот отдельно ради этой роли фильм это стоит посмотреть. Ну и кроме того, конечно, он достаточно заметно расширит ваше знание об этом предмете, если вы только специально этим предметом раньше не интересовались. И Оливер Сипл принимает участие в ряде, ну, сейчас уже, по-моему, множественное число образовалось, активностей, которым занимается вот это вот, так сказать, сообщество во главе с Харви Милком. Харви Милк – сторонник следующей стратегии борьбы. Он считает, что нужно как можно больше об этом говорить. А для этого как можно больше людей, геев и лесбиянок, должны открыто заявить о том, что чем больше нас будет, да, чем больше мы будем присутствовать в общественной жизни, тем быстрее американское общество созреет для понимания, что это не нормальность, а один из вариантов нормы. Поэтому сам, скажем, Харви Милк ведет активную политическую борьбу, которая через несколько лет после описываемых событий увенчается успехом за то, чтобы занять политическую должность. Он станет первым открытым геем в американской истории, который займет выборную политическую должность. И это делает его, как почти любого вот приверженца, горячего приверженца какой-то идеи, делает его человеком достаточно неразборчивым в средствах. Я говорю о Харви Милке. Вот то, что у Лермонтова Амцири сказано, да, он знал одну лишь думу власть, одну на пламенную страсть. Вот похоже, что к Харви Милку это в полной степени относится. А дальше что произошло? Значит, гуляет по городу Сан-Франциско Оливер Сипл, и около одного из фешенебельных сан-францисских отелей видит толпу людей. Он подходит поинтересоваться, что, собственно говоря, происходит, и ему говорят, что вот приехал президент Форд, что вот у него в этом отеле сейчас там некое мероприятие происходит, и что вот люди собрались и ждут, чтобы на него посмотреть. И как потом Сипл объяснял, он хотел просто посмотреть на Форда, потому что он, в общем, к нему неплохо относился, потому что он считал, что Форд много делает для вьетнамских ветеранов, а, соответственно, и для него тоже. Около двух часов ему пришлось ждать. Дальше выходит на улицу Форд, и Сара Джейн Мур, которая стояла буквально в нескольких метрах от Сипла, из дамской сумочки достает револьвер и стреляет. И дальше Сипл совершенно безотчетно, да, вот он, ну, делает то, что любой тренированный человек на его месте, тренированный военный, да,
сделал, с военным опытом.
Естественно, именно, он абсолютно рефлекторно нырком бросается на нее, выбивает своим телом у нее револьвер из рук. В результате револьвер выстрелит еще раз, ранен будет еще один человек в толпе, водитель такси, ну, легко, так сказать, без последствий для него это ранение обойдется, придавливает ее своим телом, ну а дальше уже подоспеет секретная служба. Хорошо нам понятный сценарий, да, Осип Комиссаров. Середина 60-х годов, первое покушение на Александра II, да, жизнь за царя, и хотя совершенно другая страна, и хотя прошло уже более 100 лет, но похожее, так сказать, событие, то есть похожая реакция. Газеты тут же начинают раздувать идею, такую консервативно-правую, я бы сказал, идею, ну, Форд все-таки республиканский президент, да, то есть республиканская партия как раз пользуется в то время симпатиями людей достаточно консервативных убеждений. Да и сейчас, насколько я понимаю.
Да, им надо еще набирать, да, после всех Уотергейт.
Им надо набирать после Уотергейта, им надо набирать с учетом не очень популярного Форда, да, то у них много проблем. Поэтому вот какая красивая история, да, ветеран, человек, рисковавший жизнью, там, потративший свое здоровье для защиты интересов своего отечества, вот он спасает, значит, президента, рискуя жизнью от, из рук, там, полусумасшедшей радикалки и так далее.
Ну, вообще, на самом деле, это действительно поступок большой.
Ну, это поступок, конечно. Это свидетельство того, что он человек. Ну, в общем, что тут говорить? На самом деле абсолютно нормальная ситуация. А дальше происходит, вот, наверное, самый сомнительный в этой ситуации этический момент. Через двое суток после происшествия на, как он называется-то, вот в телефоне штука, на автоответчике, да. Да, на автоответчике одного из очень известных на западном побережье США журналистов, колумниста газеты «Сан-Франциско Кроникл» Херба Кейна, приходит два сообщения.
Какие, мы узнаем потом. И у меня еще одно сообщение, что книгу «Суд да дело» я вам предлагаю заказывать в нашем электронном магазине «Дилетанта».
Вместе с тремя очень интересными
медиа, да.
Номерами журнала.
Хрущевский номер, кстати говоря.
Хрущев, Александр II, по-моему,
да. Александр II,
и...
уже упомянутый.
Да, и что-то третье.
Да, там хороший набор, и так что можете это заказывать, причем это по выгодным ценам.
Ну, в общем, мне неудобно, конечно, это говорить, но цена действительно ниже, чем если бы вы покупали по отдельности.
Да, книжки пока еще есть, но успевайте заказать.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
12:35, продолжаем, и вот у нас история с автоответчиком уже начинается.
Да, два сообщения на автоответчике Херба Кейна, оба примерно одного, так сказать, содержания, как потом выяснится, оба, причем независимо друг от друга, были оставлены геоактивистами, то есть это не враги, а друзья Оливера Сипла, дружеская услуга. Один из них Харви Милк, вот опять, так сказать, его фотографию вы видите на мониторе, потому что для него это абсолютно логичный поступок, как он потом будет объяснять Сиплу, не особенно даже извиняясь, что я вот хотел таким образом показать, что вот мы не уроды, вот смотрите, один из нас, ветеран, патриот, так сказать, морпех, спасший президента, да, то есть мы способны на героизм и на другие одобряемые обществом поступки. Что касается Херба Кейна, он был мастером своего дела, он почувствовал, что не надо напрямую писать вот прям такими словами, и выкрутился он следующим образом. Билл Сипл, бывший солдат морской пехоты, который схватил Сару Джейн Мур за руку и сразу после того, как ее револьвер выстрелил, и тем самым, возможно, спас жизнь президента, прошедшей ночью был в центре внимания в своем любимом баре «Красный фонарь» на Голден Гейт Авеню.
Нет, гаденько получилось.
Нет слова «гей», нет слова «гомосексуал».
Гаденько
всем
получилось.
Всем жителям Сан-Франциско все становится понятно.
Мне кажется, что сейчас во всем мире очень трудно понять, что вот каминг-аут это почти невозможное дело. И даже в позитиве вот тогда был. И даже в позитиве, что вот гей, вьетнамский ветеран, морпех, гей, ну и что, видите, он такой же абсолютно, может быть, мужественнее в 20 раз там большинства из вас, товарищи гетеросексуалы.
А дальше все начинается вот совсем плохо, потому что Харви Милк подливает керосина в им же разведенный уже огонь, начиная в прессе, а пресса, естественно, хватается за всю эту историю с утроенной энергией. Ну, сколько там промусолили бы ситуацию, ну, ветеран, ну, спас президента, да, ну, какая-то полоумная стреляла, ну, все нормально. А тут какой разворот сюжета-то, да? И Харви Милк говорит, вот смотрите, вот один из наших героев, а, между прочим, президент его даже не поблагодарил за то, что тот спас ему жизнь, не потому ли, что он гей? Президент ни уха не рыл, конечно, так сказать, как и вся Америка до недавнего времени, что его спаситель гей. Почему люди Форда замешкались с благодарственным письмом? На этот вопрос уже никто, видимо, не ответит. Да. Но так получилось, что они с ним действительно замешкались. Это благодарственное письмо пришло Сиплу только через 3 дня после того, как «Сан-Франциско Кроникл» вывалило, так сказать, историю его сексуальных предпочтений. Ну и получилось все, конечно, крайне некрасиво. Тут же, естественно, в Детройте начали осаждать семью. И папа, и мама, царствие им не знаю какое, высказались предельно жестко по поводу своего сына. Кто-то из то ли братьев, то ли сестер Сипла признался корреспондентам, что отец им сказал, у вас больше нет брата. Ну, в общем, повели себя наихудшим из возможных в данном случае образом. беспокоило их исключительно собственное спокойствие. Мать в одном из интервью, которое она неохотно дала, говорит, вот из-за него, балбеса, теперь по улице пройти нельзя, все на тебя там пальцем показывают. Ну, в общем, она думала о том, о чем и должна думать заботливая мать в такой ситуации. Сипл сразу попытался объяснить людям, как плохо это все для него разворачивается. Сравнительно недавно в архивах Форда было найдено его письмо к президенту. «Дорогой господин президент, спасибо, что вы нашли время написать мне. В свете некоторых событий, произошедших с момента неудачного покушения на вашу жизнь, я действительно крайне признателен, что вы решили публично меня поблагодарить. Как вы, возможно, знаете, в прессе вышло несколько публикаций, где обсуждалась моя сексуальная ориентация. Уверен, эти публикации сильно ранили моих родителей и других членов моей семьи. Когда я позвонил матери, она бросила трубку. Я знаю, что у вас слишком много куда более важных забот, чтобы заботиться о моих семейных проблемах. Так или иначе, нежданная и скандальная публичность, которая осветила мою частную жизнь, очень сильно нарушила мои отношения с семьей. Господин президент, это крайне тяжело, когда твоя мать и остальные члены семьи не хотят иметь с тобой ничего общего. Я знаю, что у вас очень плотный график, но все-таки при всем уважении к вашей занятости, прошу выделить время и встретиться с моей семьей или хотя бы позвонить. Вот номер телефона. Я люблю свою семью, не хочу лишиться их любви, общения с ними. Я был бы очень благодарен за помощь. Вот я абсолютно уверен, что любой нынешний американский президент, ну, ничего не могу сказать про предыдущего, тут у меня остаются сомнения, но вот за его исключением, что сегодня любой американский президент просто как подарок судьбы бы такое письмо воспринял и, конечно, позвонил бы.
Так должна была провернуться Жорнов-то, как должен был провернуться.
Так вот я хочу сказать, как этого... он провернулся за, всего да, за несколько да. десятилетий, за жизнь одного поколения, как он провернулся, да? Ничего, никак. Вот нет ни малейших следов, не нашли по сей день исследователи никаких следов реакции Форда. Не было такого как бы вот закона, но была традиция, что человека, который оказал такие важные услуги, приглашают на прием в Белый дом при первой же удобной возможности. Не было никакого приглашения. То есть, за исключением вот этого достаточно формального письма с благодарностью, никакой иной благодарности Сипл не получил. Газеты продолжают все это копать, раскручивать, разжевывать. Сипл обращается письмами к редакциям, к редакторам крупнейших газет, где он объясняет, как его это беспокоит, как это плохо сказывается на его отношении с семьей, на его самочувствии и так далее. Но газетчиков уже остановить не удается. И тогда Харви Милк. Еще один такой не очень однозначный ход приводит к Сиплу своего собственного юриста, своего фактически адвоката, очень известного, в первую очередь, благодаря, так сказать, вот, защите прав гомосексуалов, Джона Волла, который говорит, мы должны действовать наступательно, мы должны заткнуть им рот, мы должны вчинить, как... когда-то говорили российские юристы, мы должны вчинить иски. Он созывает, собственно, вот с этого момента Сипла уже вообще практически никто не слушает. Сиди спокойно, мы за тебя все сделаем. А Волл собирает пресс-конференцию, естественно, на нее как мухи на мед или на что-то еще слетаются журналисты. Волл объявляет о том, Волл зачитывает от имени Сипла официальное заявление, явно совершенно написанное кем-то профессиональным. «Моя сексуальная ориентация является частью моей личной жизни и не имеет никакого отношения к моей реакции на действия человека, покушающегося на жизнь другого человека. Я в первую очередь человек, получающий радость от жизни, уважающий право других на жизнь. Я уверен, что ценность человека определяется его поведением в обществе, а не тем, с кем и как проходит его личная жизнь». И, да, после,
да.
И после этого Волл без перерыва объявляет о том, что он готовит иск общей суммой на $1.5 миллиона. Это гораздо больше, чем нынешние $1.5 миллиона полвека назад. Иск, адресованный к 7 крупнейшим американским печатным изданиям. Это «Сан-Франциско Кроникл», с которой все началось, «Лос-Анджелес Таймс», «Чикаго Сан-Таймс», «Денвер Пост», «Де Мойнс Реджистер», «Индианаполис Стар» и «Сан-Антонио Экспресс». И к 50 неназванным их сотрудникам, которые, соответственно, публиковали вот эту информацию. И дальше начинается совершенная битва Дон Кихот с ветряными мельницами, которая будет продолжаться без малого 8 лет, и в которой не будет ни одной даже маленькой промежуточной победы. То есть вот это дело во всех судах, в 6 судах оно побывало за это время, везде было проиграно в одни ворота. Собственно говоря, иск был, как ты объявил совершенно правильно в начале передачи, иск был о вторжении в частную жизнь. На это американские газетчики, точнее их юристы, разумеется, в американских судах разговаривают друг с другом юристы, а не истцы-ответчики, значит, их юристы выбрали две линии защиты, попутно сходящиеся. Первое, они говорили, а он что, разве скрывал свою сексуальную ориентацию? И притащили в суд несколько десятков свидетелей. Приятелей, просто завсегдатаев баров, жителей вот этих вот районов, которые говорят, да нет, да мы давно знаем, да он в наши бары ходил, он в наши клубы ходил, он там, так сказать, с нами постоянно общался, он совершенно не скрывал, что он гей. Вот, говорили представители ответчика, чего сейчас-то, так сказать, вдруг? Мы, собственно, и считали искренне наши клиенты, что они имеют дело с человеком, который не скрывает свою ориентацию, который считает ее абсолютно нормальной, который ей гордится. Почему вдруг сыр-бор? Почему вдруг это для него стало такой травмой? И второе, пожалуй, еще более сильное. Конечно, для американского общества защита частной жизни – это чрезвычайно важный принцип, но есть принцип, который, пожалуй, что ценится выше. Это право общества, право нации на информацию. К середине 70-х годов, а уж к началу 80-х тем более, журналисты, и мы можем только им завидовать в этой ситуации, в Соединенных Штатах превратились в чрезвычайно охраняемую от всяких посягательств профессию, и для того, чтобы привлечь средства массовой информации его сотрудников к ответственности, нужно доказать, что они прямо совершили подлог, что они распространили заведомо ложную информацию. То есть это не Макдональдс какой-нибудь. Да, человек ошпарился кофе, и Макдональдс виноват. Здесь ровно противоположность.
Нет, они только что, в течение того же десятилетия, в принципе, они грохнули администрацию Никсона.
Они грохнули администрацию Никсона, и вообще они много чего грохнули. Да. Американские журналисты себя чувствуют совершенно на коне. И вот здесь все суды один за другим признали, что та информация, которую газетчики распространили, была общественно значимыми новостями. Да, есть право на частную жизнь, но в данном случае это право подминается правом нации знать обстоятельства общественно значимого события. И в результате последний гвоздь в гроб этого дела, ну и, к сожалению, в конечном итоге в гроб самого Оливера Сипла, забил Верховный суд штата Калифорния, последняя инстанция, который просто отказался слушать апелляцию на решение одного из окружных судов, постановив, что здесь нет предмета для иска. Сипл еще до этого решения запил. Запил прилично. У него стали проявляться отчетливые признаки паранойи. Он практически перестал выходить из дома при свете дня. Только по ночам в темноте он выбирался в близлежащие бары. В барах он напивался, во-первых, он обычно туда приходил уже прилично под даты, во-вторых, он напивался до свинского состояния, рассказывал, что он полковник морской пехоты, рассказывал какие-то совершенно очевидно вымышленные истории там о своем участии в боевых действиях. В конечном итоге сказать трудно, от чего конкретно он скончался, но что к моменту смерти он был алкоголиком и тяжело психически больным человеком, в этом нет никаких сомнений. 3 февраля 1989 года, после того, как в полицию обратился один из содержателей баров, где он регулярно бывал, и заявил, знаете, человек пропал, я его уже очень давно не вижу, я беспокоюсь, давайте выясним, я знаю, что он живет один. Значит, полиция пришла к нему домой, обнаружила, что, так сказать, никто не реагирует, получила ордер, вскрыла дверь. Он был обнаружен мертвым. Мертв он был к этому времени уже около 2 недель. Рядом с ним обнаружили наполовину опустошенную полугаллонную бутылку бурбона. Ну, наверное, многие помнят в свое время, сейчас что-то я их не вижу, а раньше продавались такие бутылки водки или какой-нибудь крепкой настойки 1,75 литра. Да? Mm-hmm. Вот это полгаллона.
Вот, да.
То есть наполовину выпитый бурбон, то есть если он эту бутылку в тот день начал, то он, соответственно, выпил не намного меньше литра крепкого алкоголя, а из закуски у него был обнаружен исключительно спрайт. Ну вот, собственно говоря, такая чрезвычайно трагическая судьба, да, человека, который ведь мог бы спокойно,
понимаете,
жить.
В чем дело? Да. Здесь дело в том, здесь дело даже там не в ориентации, ни в чем, а дело в том, что человек, ну сами бы узнали журналисты. Вот здесь для меня самое сомнительное, что он как раз, его попытались сделать знаменем и борцом. А он не хотел быть с нами. У него была своя жизнь. Он был страшно травмирован отношением к нему семьи. А это усугубилось.
Просто. И даже последняя посмертная его, предсмертная его воля не была выполнена. Он через кого-то из друзей оставил просьбу, чтобы его, как ветерана боевых действий, как человека, пролившего кровь за Соединенные Штаты, похоронили на Арлингтонском мемориальном кладбище. Но когда такое прошение его друзья подали, ссылаясь на его последнюю волю, то им было отказано с формальной отпиской «по статусу не положено». Вот он не был ни офицером определенного ранга, ни там человеком.
Ну, нашли, в общем, да.
В общем, действительно, видимо, по какой-то там 18-му параграфу не было положено по статусу. Но вот это, конечно, так сказать, такой вишенка на тортике. В результате, если бы он в этот день не спас бы жизнь президента, а, может быть, просто, так сказать, не принял бы участие, там, трудно сказать, она потом говорила, что она не собиралась стрелять второй раз и так далее, не проверишь, mm-hmm. конечно, уже, ее тоже уже нет живых. Вот, она 30 с лишним лет отсидела, потом вышла на свободу, но уже умерла. Вот, он мог бы дожить до нашего времени, он не старый человек, слушайте, да, он, так сказать, конца 40-х годов рождения, да, он мог бы дожить до того времени, когда люди его субкультуры, культуры, его сексуальной ориентации получили возможность вести тот образ жизни, который они считают нормальным, да? Но вот не суждено ему было.
Да, человек, который имел все права, в том числе и право не сражаться за свои права.
Безусловно.
Это тоже человеческое право. Ну вот, очень грустная история. Мы научный склад преступного ума.
Да, это одна из наших слушательниц предложила, мне очень понравился этот разворот сюжета. Это о людях, которые, уже оказавшись в тюрьме за разные преступления, ненаучные. Вот они там занялись наукой и двинули ее куда-то.
То есть это не преступный склад научного ума, а научный склад преступного ума.
Да, преступный ум, впоследствии оказавшийся научным.
Благоприобретённый научный склад.
Впоследствии оказавшийся научным.
Начинаем суд инквизиции на Томмазо Кампанеллы по обвинению в ереси и подготовке мятежа. Труды по философии, медицине, астрономии, физике и математике. Это Неаполь, испанский Неаполь, 1599 года.
Время у него было, скажем так, ну, больше вот так, 20 да. лет, да.
Суд, второй пункт, суд над адмиралом Уолтером Рейли по обвинению в государственной измене, опыты по химии, работа над историей мира.
К огромному сожалению, незаконченная.
Да, Англия, 1603 год. Третий суд над хирургом Уильямсом Честером Майнером по обвинению в убийстве. Выдающийся вклад в составление Оксфордского словаря английского языка. Ты сказал, что не любишь Шона Пенна.
Ну, я не скажу, что я не люблю, но это не самый, так сказать, актер такой вот.
А эта роль?
Ну,
Майнера.
Да.
Нет, пересмотрите ваши взгляды. В Великобритании, 1872 год. Суд над Николаем Морозовым и его товарищами по обвинению в подготовке покушения на императора. Процесс 20. Труды по химии и прости господи, исторической хронологии.
Откуда есть пошли Фоменко с Носовским?
Да. Российская империя, 1882 год. Два суда над Робертом Страутом, Тицелов из Алькатраса, обвиненным в убийстве и сводничестве, и убийстве охранника тюрьмы. Труды по орнитологии и ветеринарному мастерству.
И лично спасенной жизни трех воробьев. Двух человек убил, трех воробьев спас.
Соединенные Штаты.
Плюс один.
1909-1916. Ну что ж.
И тоже кино, потому что в «Побеге из Шоушенка» есть эта линия
есть,
с Вороном.
Есть линия, есть. А, пожалуйста, голосуйте, а мы с вами отправляемся к наеденьку. А, сегодня будет память Завельского, сегодня будет.
Родительское собрание, да.
А в следующий раз будет подробный разбор с многих сторон того, что произошло в Казани.
Ну, я в начале передачи обязательно скажу,
да,
что мы, конечно, следим за этим делом.
Да, ну все равно. А я с вами прощаюсь, всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.